Ты стоишь там, где тебя прямо сейчас быть не должно.
Из каких кубиков ты собирала свою картинку мира? Вот.
3 месяца своей жизни я была абсолютно слепой.
Ну, либо тебе не обязательно быть молодым внутри.
Вот эти уродливые младенцы, закатанные в спирт в банках.
В моем понимании, там не было никакого смысла.
Это иллюзия, что мы знаем самих себя.
Слушай, ну я тут немножко под впечатлением.
Ребята, вы такие классные.
Привет. Это подкаст «Неуспешный успех». В нем мы говорим о ситуациях, которые меняли жизнь, пьем натуральное вино, задаем гостям нелегкие философские вопросы и получаем на них простые человеческие ответы. Меня зовут Сергей Боровиков, и здесь я в роли плохого полицейского.
А меня зовут Мария Василенко, и я здесь хороший полицейский. Сегодня мы говорим с Таней Вайнштейн. Привет, Таня.
Привет, Таня.
Привет, привет, Маш, привет, Сережа. Очень рада вас слышать, видеть.
Можешь, пожалуйста, сама себя представить, как если бы ты рассказывала о себе какому-то новому человеку?
Ну, обычно я представляю себя через свою профессию. Я всегда говорю, что я режиссер, я занимаюсь театром, кино, я занимаюсь современным танцем и преподаю актерское мастерство. Мне кажется, что это самое понятное определение меня. Обычно, если это какая-то рабочая встреча, полагается еще, знаете, вот эта вот выставка регалий, такая странная история, всегда чувствуешь себя как на выставке собак, но ты обязательно должен предъявить вот это все тоже, там, не знаю, 2-кратный номинант на золотую маску, высшую театральную премию, там, я не знаю, какие-то такие вещи. Поставила более 50 спектаклей в России, Европе и США и совладелец одной, ну, то есть самой большой в России частной актерской школы. Ну вот. Это так, в 2 словах о том, кто я.
Класс. На самом деле это интересно, да, потому как обычно в подкастах подкаст записывают от лица вот этого образа, да, человеческого, который вот ты как будто бы сейчас нарисовала, а мы стараемся прямо взять и отделить и записать именно вот человека, да, то есть чтобы это было вот просто внутренность, как вот, что у тебя происходило в жизни, и собственно, про это наш подкаст, и первый вопрос будет... про моменты. Помнишь ли ты и были ли у тебя моменты, в которые твоя жизнь радикально менялась, когда появлялась новая Таня?
Да, это очень крутой вопрос, и очень здорово, что вы смотрите на людей не только со стороны, так сказать, вот этого, как это, такой, да, поверхностного какого-то первого восприятия профессионального. Я очень хорошо помню эти моменты, их было довольно много, но мне кажется, самые интересные — это какие-то такие моменты, когда... изменения происходили ненамеренно. Не тогда, когда ты сидишь, ждешь, готовишь, ну, каким-то образом планируешь, да, большие перемены в своей жизни, когда они происходят как будто бы сами по себе, по некому странному стечению обстоятельств. Я очень хорошо помню эти моменты. И самое удивительное, что, может быть, это странно, но мне кажется, что у каждого из нас, кроме вот этих абсолютно осознанных моментов, да, про которые каждый из нас может сказать, ну вот я помню вот этот момент, момент, там, не знаю, принятия решения о выборе профессионального пути, или момент, когда ты встретил какого-то самого важного человека в своей жизни, или момент рождения ребенка. Это все чудесные, восхитительные моменты, которые тебя меняют. Но очень часто такими моментами становятся какие-то совершенно странные, мимолетные, не знаю, впечатления, какие-то странные мимолетные встречи. Или вот сегодня я разговаривала с одним чуваком, которого встретила просто случайно в горах, я сейчас в горах хожу, и он рассказывал, что один сон, который он увидел, изменил его жизнь кардинально. Сон. Ну, то есть для меня это что-то из области какого-то странного, такого нелепого кинематографа, но вот я реально видела этого человека. И вот для меня, на самом деле, как для режиссера, как для человека, такие моменты самые интересные. Вот этот момент исследования того, как это происходит совершенно без, ну, такого, ну, я называю это Тони Робинсом. Ну, знаете, вот без Тони Робинса, вот без этого вот сейчас 15 пунктов, как изменить свою жизнь. Я пробегу марафон, прыгну с парашютом, что там еще, схожу на курсы актерского мастерства, куплю красную машину, кабриолет. Ну вот, без этого.
Круто, ты прям соответствуешь нашему названию «Неуспешный успех», потому что Тони Робинс, он как раз про успешный успех во всем его ярком современном представлении.
Да, да. Да, да. И это такая беда, потому что очень часто, ну, одна из частей моей работы, моей профессии в том, что я преподаю актерское мастерство, и я специализируюсь на профессиональной подготовке взрослых людей. То есть ко мне приходят люди, которых я переучиваю с их каких-то выбранных таких профессиональных треков на актеров. не всегда они становятся актерами, иногда они становятся режиссерами, не знаю, художниками по свету, продюсерами, театральными кино и так далее. И вот это интересный момент, что когда встречаешь людей, вот этих вот, ну, к моменту, я не знаю, вот этого такого переосмысления своего профессионального пути, почти все понимают уже, что успешный успех — это какая-то ботва какая-то. Или, как говорит мой один актер из Беларуси, мне так нравится, как он это говорит. Он говорит, это, говорит, кобзда. Я понятия не имею, что это значит. Мне кажется, что это как-то связано с лошадями, но мне так нравится это слово. В общем, это какая-то полная кобзда. Вот, поэтому, в общем, успешный успех — это точно не про меня.
Я хотел сказать о том, что да, мне очень интересна эта тема, как ты действительно... То есть мы, возможно... Коснемся, да, еще этого вопроса не только, как твоя жизнь менялась, да, а как ты меняешь жизни других через вот актерство и театр. А давай вернемся именно к моментам, которые меняли твою жизнь. Что было триггерами? Ты можешь вспомнить, там, начать, например, с первого и там выделить каких-то три главных?
Да, ну, я думаю об этом, и мне кажется, что в моем конкретном случае, но опять же, это мой опыт, он может быть нерелевантен вообще ни для кого. В моем случае это момент, когда ты вдруг понимаешь, что ты не соответствуешь. Ну, ты не соответствуешь, ты не подходишь, ты не... Твое положение здесь, оно ошибочно. Или твое нахождение здесь, оно ошибочно. Или то, что ты делаешь, это не соответствует тому, как это должно быть. Причем, на самом деле, я такой очень... тормозной в некотором смысле человек, то есть со мной какие-то самые важные вещи в жизни происходят очень поздно. Ну, то есть, я не знаю, я там по-настоящему стала заниматься любимой профессией, когда мне было там 22 года. Ну, как бы считается, что это уже поздно, да, там в 17 люди приходят в театр и остаются навсегда. Но вот, тем не менее, вот это ощущение того, что ты как бы не попадаешь в лад, не соответствуешь, не в синхроне с окружающей действительностью, для меня это очень важно. Первый раз это было, когда мне было 7 лет. Я занималась балетом, занималась балетной студией, такой очень крутой, хороший. И вот проходит лето, я прихожу в свой класс абсолютно счастливая. Я жила только балетом, я мечтала о том, что я буду заниматься именно этим. Я прихожу в свой класс и понимаю, что меня окружают 30 новых девочек. Там нет ни одной девочки из тех, с кем я занималась все это время. И я так спрашиваю у преподавательницы, а что случилось? Она говорит, так а все девочки, ну, летом поступили в Агановку, ну, в училище балетное. А я стою, и я понимаю, что мне даже не то, что не предложили, мне даже никто не сказал о том, что, ну, происходит этот экзамен. И я стою, и это такое странное ощущение, когда ты вдруг понимаешь, это не обида, это не знаю, какое-то не злость, не разочарование, а просто точное понимание, что вот ты стоишь там, где тебя прямо сейчас быть не должно. И все.
В 7 лет.
И это, ну, то есть это какой-то фантастический совершенно момент, потому что я прекрасно помню, как я собрала всю свою балетную форму сама. Ну, как, знаете, в советское время детей... Это было уже не советское, но постсоветское время. Окей, дети сами там ездили на все кружки, и никто никого никуда не водил, и все было нормально. Я просто собрала всю форму, тут же ее выкинула на помойку, тут же, прямо около этой студии. Вернулась домой, сказала, что я больше никогда туда не пойду. Все. Но, конечно, чтобы завершить историю красиво, скажу, что когда мне было 27, я поступила в эту же Вагановку, уже в магистратуру, на хореографию, композицию современных форм танца. Как мне сейчас кажется, это, конечно, была какая-то детская мечта, которую все-таки как-то хотелось реализовать. Но вот это ощущение, знаете, это абсолютно физическое ощущение, когда ты стоишь и понимаешь, что вот есть пространство, и это пространство не нуждается в твоем положении сейчас здесь. Вот для меня это оно. И это чувство, оно такое очень, ну, оно мощное. Второй такой раз был, когда я училась, мое первое высшее образование, это университет Санкт-Петербургский, я училась на историческом факультете кафедры этнографии и антропологии. Я занималась физической антропологией, это, знаете, такое восстановление лица по черепу, ну, то есть такая наука-наука. То есть мы вырываем кости, по ним восстанавливаем лицо исторического деятеля, ну и так далее. И это была такая семейная история, то есть я там до 15 лет в моей семье, мне никто не говорил, что существуют люди без высшего образования. Я не знала, что такое бывает. Ну, то есть я знала, что когда ты заканчиваешь школу, после этого ты поступаешь в университет. И вся моя семья оттуда. Мамы, папы, бабушки, дедушки, тети, дяди. Все-все-все. На в каждом факультете обязательно будет человек с моей фамилией. Ну, то есть это точно так. И поэтому я поступила на этот ИСТФАК, хотя уже тогда понимала, что не хочу этим заниматься, но тем не менее. И вот этот момент осознания, когда я поняла, что я опять не там, не на своем месте, и нужно что-то круто менять, произошел, когда где-то там вот после третьего курса я вдруг поняла, что мне не нравится этим заниматься, я не радуюсь, все это нехорошо и так далее, и я вдруг ослепла. Это была вполне физическая конкретная история. 3 месяца своей жизни я была абсолютно слепой. Ну, то есть я не видела ничего, я не могла читать, я не могла смотреть. Это был ноябрь в Петербурге. Ну, вы представляете, да, вот эта вот хмарь, снега, грязи, дождь и вот это вот все. В общем, это был максимально депрессивный период жизни. И я очень долго реабилитировалась, мне пришлось взять академический отпуск. И почему-то на моей кафедре решили, что, ну, вот на этой кафедре антропологии решили, что я очень ценный студент, и меня нельзя терять, и меня устроили в музей Санкт-Петербургскую кунсткамеру. Это такой первый в России музей, и моя работа была, я до сих пор остаюсь единственным в России специалистом, который умеет реставрировать уродцев, вот тех, которые выставлены в кунсткамере, вот эти анатомические коллекции, вот эти уродливые младенцы, закатанные в спирт в банках, вот моя работа была их реставрировать. Я приходила с полувосстановившимся зрением, приходила одна вот в этот музейный склеп, меня там запирали на целый день, потому что это музейные коллекции, мне нельзя было уходить, приходить и так далее. Передо мной ставили штук 20 вот таких банок с этими уродцами. Я их вскрывала под грустную музыку, доставала оттуда, чистила, зашивала, делала инъекции цветного воска, разговаривала с ними, потому что я была одна, и не было больше никого. И вот где-то, наверное, 3 месяца я так проработала, а потом наступил мой день рождения, и пришли мои друзья. Они пришли, их, естественно, не пустили в музей, они пришли на набережную Невы, поскольку кунсткамера стоит на набережной Невы, с гигантским плакатом «С днем рождения, Таня!», а внизу было написано на этом плакате, ну, наверное, я могу это произнести, если что, вы это, ну, вырежете, да? В общем, там было написано «С днем рождения, Таня! Уебывай отсюда!». И прочитав это, я вдруг поняла, знаете, это какой... Вот я стояла вот выглядывала из этого своего склепа, из этого своего кабинета, туда, на набережную, видела плакаты этих моих друзей, которые вот написали, поздравили меня с днем рождения. Я стояла, смотрела и думала, что, ну это правда. Ну, они понимают, о чем они говорят. Я правда, ну, то есть я не могу... Я не могу быть там, я не могу там находиться. И вот это опять ощущение, когда пространство тебя просто выталкивает. Это про это. Это вот прям про это.
Жесть. А как ты думаешь, вот эта штука по поводу слепоты, это тебе тело намекало, да? Или ты ни с чем не связываешь, не это... Да? Или это про это, про то, когда тебе...
Да, да. Ну, видишь, я же не мистик, мне очень сложно это связывать с какими-то там высшими знаками и так далее, но я абсолютно точно понимаю, что, ну, тело очень сложно обмануть в каких-то вопросах. Я думаю, что это просто было следствие каких-то подавляемых, собственно, моих желаний, мыслей и так далее. Я понимала, что я не хочу этим заниматься, я испытываю отвращение к чтению научной литературы, написанию научных статей, не знаю, к настоящей научной работе, а не должна. Ну, не должна этого испытывать, поэтому вот это вот, знаете, какой такой дикий конфликт внутренний, что, с одной стороны, ну, я же часть своей семьи, значит, я должна заниматься наукой. Ну, в моей семье до сих пор, как бы, меня считают, ну неудачным экземпляром. Ну, потому что я единственный человек, у которого нету там кандидатской диссертации. Ну, то есть, понятное дело, что я не очень удачный экземпляр. Ну, то есть, и вот этот вот конфликт, который вот привел, да, мне кажется, это так работает.
Слушай, а забегая наперед, ты пришла к тому, чтобы сразу отчекивать вот это ощущение, что тебе здесь не место, ты этого не хочешь?
Ты знаешь, такой мощи ощущения вот было буквально несколько раз в моей жизни. А когда они чуть менее яркие, ну, это очень долгий путь. Я пытаюсь научить себя этому. Иногда мне это удается, но не всегда. Ну, так много, знаешь, вот этого суперэго, который давит на тебя и говорит, ну, вообще-то ты должна, или вообще-то ты, ну, ты чего... Кого ты слушаешь? Это же просто животный мозг. Ну, камон. Ну, в общем, это очень сложно. Но мне кажется, если я услышу вот такой мощный какой-то очередной зов, я поверю ему. Да.
Окей, хорошо. Можешь продолжить про твои моменты ситуации?
Да, ну и вот, наверное, третий. Я не знаю, тоже это как бы сложная такая история. Ну, я расскажу ее, я не знаю, насколько я имею право на то, чтобы рассказывать такие истории, но история. Когда я поняла, что мне тоже здесь не место, я 10 лет была замужем, как мне казалось, очень счастлива. И Вот представьте картину, это уже после того, как я поработала в Америке, я была суперуспешным и театральным режиссером, и все круто. И вот это последняя неделя в Штатах, после этого нужно уезжать, потому что я ездила туда по такой программе, называется Full Bright Scholarship. Я не знаю, знаете вы такое или нет. Но это как бы программа для... называется «Для выдающихся деятелей науки и искусства». Из этой программы вышло 84 нобелевских лауреата, то есть, чтобы вы понимали уровень. Конечно, в плане искусства там все не так строго, иначе я бы не попала, это точно. Но, в общем, я была частью этой программы, а там есть такая штука, что ты подписываешь контракт, что, типа, 2 года ты больше не имеешь права оказаться в Америке. Ну, после того, как она заканчивается. Ну, это чтобы все не переезжали, не оставались, короче. И вот, и я в таких романтических чувствах. Все, мы едем по трассе номер 1 из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. И это такая красота. Ну, знаете, да, это трасса, которая идет прямо по берегу океана. У тебя внизу там плещутся вот эти вот там тюлени или кто-то там. А здесь там с другой стороны такие невероятные сосны. Это какая-то красота. И я в этих романтических чувствах. Мы едем взятые на прокат тачки. И я понимаю, что я 2 года еще не появлюсь в Штатах. И это так все красиво. И сзади, на заднем сидении спит сын, и мы сидим рядом с мужем, и мы только что покурили анаши, потому что это разрешено там в Штатах, а больше нигде не разрешено. И мы такие красивые.
Сейчас, подожди, я представляю еще, подожди, я еще представляю.
Да. Этот прекрасный открытый окна, ветер, какая-то, знаешь, как бы Red Hot Chili Peppers поют тебе, потому что, ну, что же еще слушать в Америке, кроме как их. И вот мы едем, и вдруг ко мне поворачивается муж и говорит, слушай, говорит, как мы счастливы, как это круто. У нас такая классная семья, хотя я тебя совершенно не люблю.
Что?
Да. И я сижу, и, ну, я понимаю, что то, что он говорит, это правда. И я знаю это. И я...
У тебя сложились пазлы, да, все?
Да. И я вдруг поняла, что, ну, да, это так. Это так. Я живу свою жизнь с человеком, который прекрасный человек, но который не любит меня. И я вдруг, вот это вот ощущение, что вот это просто идеальная картинка меня там на тот момент какого-то успешного, совершенно профессионала, счастливой матери, счастливой жены, человека, который вот едет сейчас по самой крутой трассе в мире, что это все картинка, а на самом деле реальность вот такая. Дальше это был, конечно, очень долгий процесс, там вот этого всего расставания и так далее, и там какие-то еще совершенно дикие истории, которые, слава богу, закончились. Там после этого длительного периода каких-то, ну, перетурбаций. Но вот это физическое чувство опять того, что ты не на своем месте, оно было дико крутое. И вот это был первый раз, когда я почувствовала, что ощущение непринадлежности какой-то ситуации, какому-то месту и так далее может быть очень кайфовым. Ну, когда ты понимаешь, что это даже хорошо, что ты не часть этого.
Слушай, ну я тут немножко под впечатлением от того, что ты рассказала.
Я думал, ты ему предложила. Это моменты, да, но ты вот проходишь через них, и, по идее, каждый такой момент, он после этого подразумевает как бы новую тебя, да, новую Таню, потому как это, видимо, какие-то новые обстоятельства, новое что делать. Ты можешь рассказать именно вот эти чувства, которые были у тебя вот уже после этого? Как ты менялась? У тебя менялся круг общения, ты менялась внешне, слова, вот, ну, как, что происходит дальше? Происходило с тобой, Дак?
Ну, может быть, самый там детский момент я не очень помню, да, потому что это какие-то выборочные истории, но в целом даже в каких-то менее масштабных моментах, когда происходит вот эта перемена, я помню, что есть довольно продолжительный период, когда ты вообще теряешь всякие ориентиры. Это вот такой момент, как если ты, не знаю, с какой-нибудь очень, очень высокой вышки прыгал в воду, вот да, там есть какой-то продолжительный момент, когда ты вообще перестаешь понимать, ты вообще где? Где земля, где небо, от чего отталкиваться, как и что? И я помню, что когда это происходило какие-то первые разы, или когда это происходило в новой для меня области, ты вдруг, ну, это очень страшно, это очень страшно. И страшно не в момент принятия решения, а вот после этого. После того, как ты принимаешь решение, начинается самое страшное, потому что, ну, ты понимаешь, что тебе нужно, может быть, в одной области, а может, и во всех, а может быть, во многих. Тебе нужно заново строить полностью свою жизнь, раскладывая ее по полочкам и выставляя новые ориентиры, в том числе и нравственные. Ты перестаешь понимать, что хорошо, что плохо. Реально это так. И это очень страшное ощущение, потому что Знаете, в эти периоды я очень завидую религиозным людям, потому что у религиозных людей есть какая-то зацепка, им есть, ну, у них есть какой-то верх, ну, и да, какой-то да. низ, да? И ты понимаешь, что у тебя этого нету, и ты должен выработать для себя опять заново, ну, вот весь строй того, что есть хорошо, что есть плохо, с чем ты можешь мириться, с чем ты не можешь мириться. И это каждый раз... Ну, со мной происходили какие-то тотальные перемены, начиная от того, что я, не знаю, там, ну, я там 3 раза в своей жизни обрилась наголо, ну, то есть ходила вот такой лысой женщиной, которая там сходила с ума, я не знаю, там, в такие периоды жизни там очень колеблется физическое состояние, там, я весила от 110 килограмм до 52, ну, то есть при, там, моем росте и типе телосложения, это, конечно, бешеный разброс, это понятно, ну, то есть... Меняется вообще все. Стиль жизни. Ты вдруг понимаешь, что тебе, не знаю, даже вкус продуктов. Одни вещи нравились, а теперь не нравятся. И наоборот. И мне кажется, что в таких ситуациях самое главное хоть за что-то зацепиться. Зацепиться хоть за какую-то историю, которая у тебя не разрушилась с этой сменой.
Да, но а вот можешь рассказать подробнее? Мне очень интересна эта штука. Ведь, ну, то есть я это называю картинкой мира, да? Вот она у тебя рушится, у религиозных людей, да, она есть постоянно, им там что-нибудь... Это как бы типа легко, ну, в моем понимании, типа читерство, да? Но а из каких кубиков ты собирала свою картинку мира? Вот.
Видишь, я не очень верю вот в это «listen to your heart», потому что, ну, это вот как раз в такие моменты полный... Вообще, в полной дезориентации сердце тебе тоже не подсказывает ничего хорошего. Или подсказывает каждые 2 минуты что-то совсем другое. Ну, то есть, то давай пойди напейся, то давай с завтрашнего дня бегай по 800 километров каждый день. Ну, то есть, это невозможно слушать сердце в этой ситуации. Тут, мне кажется, ну, мне, по крайней мере, помогает, ну уж простите, определенная логическая простройка, которую я делаю для себя. Я беру и пытаюсь понять, какие ресурсы вот в данный момент трансформации у меня реально разрушены и реально перестают работать. И стараюсь опереться на те немногие, которые не разрушены. Ну там, например, если это ситуация какой-то тотальной, ну, я не знаю, профессиональной трансформации, да, как, например, была с Кунсткамерой, я понимала, что, окей, я не могу опереться ни на какое дело, я не могу опереться на учебу, я не могу опереться на искусство, потому что я тогда не являлась профессионалом в искусстве, и это не было очень прокачанной какой-то там части моей жизни. Я уже не могла опереться на спорт, потому что я к тому моменту, ну, вот, у меня были проблемы со зрением, и я не занималась спортом совсем. Я не могу опереться на семью, потому что, ну, блин, я вообще-то бросаю науку. Ну, какое тут опереться на семью? Это невозможно.
Тебя в Кунсткамеру саму нужно отправить за это.
Да, да, понимаешь? То есть, ну, я опиралась на то, на что я могла. Я могла опираться на друзей, и я могла опираться... Ну, я называю это условно духовностью, но в данном слове я подразумеваю какие-то практики, которые ты сам воспринимаешь как духовные практики. Просто это, может быть, странно звучит, но мне кажется, для современного, заточенного на научное сознание человека очень сложно вот это вот взаимоотношение с тем, что есть духовность, но каждый определяет это для себя сам. Например, для меня духовностью, духовными практиками на тот момент было просто ходить в Петропавловскую крепость, в мое конкретно, мое личное, одно единственное место, и сидеть там несколько часов. Вот для меня это было чем-то важным. И мне кажется, что если ты просто логически простраиваешь для себя моменты, а где есть хоть что-то, что тебя, ну, как-то поддерживает, и стараешься цепляться, начинать хотя бы за это, то оказывается немножко легче трансформировать все остальное. По крайней мере, мой опыт говорит об этом. Если, я не знаю, это ситуация разрушения там всего, что связано с личной жизнью, ну, цепляешься за что-то другое, там, за профессию или там за, не знаю, путешествие. Ну, у кого что работает.
Я хотел спросить о том, как актер становится актером. В том плане, что, ну, вот эта вся история про быть интересным, как перевоплощаться. И как бы я интересуюсь психологией, там, сознанием, подсознанием, вот этими всеми штуками, которые управляют человеком. И вроде бы, чтобы быть актером, да, нужно... Или артистом, да, нужно... Ну, что-то типа вот как заинтересовать не какую-то логику, а свое какое-то внутреннее там подсознание, да, и чтобы оно руководило вот человеком в том смысле, что чтобы оно давало возможность тебе перевоплотиться, да, и чтобы как будто бы вместо тебя стал другой человек. То есть вот тело твое, но вот другой человек. Я, понятно, сейчас как-то сильно абстрактно, но может ты как-то это более профессионально можешь окучить Это так как-то происходит? Или вообще не про это? Вот эти все ваши инструменты, тренинги, которые вот как вы достаете из человека там.
Видишь, это такое огромное поле всего, что связано с актерским мастерством. Поэтому на самом деле, что бы ты ни сказал, что бы ты ни предположил, это будет правда. Но только для какого-то, ну, отдельного метода, для какого-то, может быть, отдельного человека, для какой-то отдельной ситуации. Потому что очень многим людям, особенно взрослым, которые приходят к нам, конечно, нужно развивать вот большую часть того, что связано с воображением, с подсознанием, с эмоциональностью, с желаниями, с навыками определять свои эмоции, с навыками транслировать эмоции, с навыками проживать эмоции, проживать их экологично, с навыками различать воображение и фантазию, и уметь делать и то, и другое. Ну, то есть это очень огромный инструментарий, который направлен, условно говоря, мы все понимаем, что это не так, но да, там условно на правое полушарие. Но история в том, что актерское мастерство точно так же помогает регулировке вот всей лимбической системы, как и вот этой всей эмоциональной части, понимаешь? И есть огромное количество людей, которым наоборот нужно научиться заниматься контролем, потому что кроме системы «бей-беги» есть система «остановись и подыши, успокойся». И это тоже важная часть тренинга. Или, например, определенная осознанность, простите за пошлое слово, да, но она требуется и в актерском мастерстве тоже, потому что иначе ты не перестаешь быть транслятором определенной мысли, определенной идеи, определенного мировоззрения. И история-то в том, что это, если посерьезки заниматься этой профессией, то это огромный конгломерат всяких разных практик, который просто невероятно прокачивает человека практически во всех областях. Почему? Потому что у человека, ну знаете, вот у скрипача есть инструмент скрипка, и он может прокачивать его, а у актера единственный инструмент — это, собственно, он сам. И поэтому он должен бесконечно себя прокачивать и с психологической точки зрения, и с интеллектуальной, и с телесной тоже, как бы грустно это ни звучало для многих актеров, но тем не менее. И по поводу того, как актер становится актером или как он понимает, что он актер, тоже, блин, нету никаких ноу-хау, нет такой истории, что вот ты должен там с молодых ногтей точно знать, что ты актер. Да нет. Есть масса людей, которые, я не знаю, вот моя, очень люблю этот пример, самая старшая моя студентка, которая пришла ко мне учиться на профессиональный курс, ей было 72 года на этот момент. 72. Она пришла учиться на профессиональную актрису. Она прекрасна, я могу прислать вам видос, где она играет одну из ролей, она танцует, у нее есть свой сольный спектакль в музее Достоевского, она много снимается, она, ну вот всю жизнь она была инженером, и она поняла, что это ее часть. И мне кажется, это этим
интересно,
и прекрасно.
Интересно, как она это сделала в этом возрасте, как она поняла, да. То есть, я думаю, можно сказать, что у нее внутренний человек намного моложе, да, чем она, потому вот она типа не остановилась, а...
Ну, либо тебе не обязательно быть молодым внутри, чтобы чего-то хотеть и чего-то желать, что это как раз и стереотип нашего общества, что ты становишься стар и больше ни на что как будто бы не способен.
Не, ну я это больше, наверное, про то, что, знаешь, когда люди перестают хотеть, вот, могут... 40-50. Все, я уже пожил, у меня пенсия, я это.
Я хотела у тебя спросить в продолжение того, чего ты начала говорить. Можешь ли ты рассказать какие-то основные трансформации, которые происходят с людьми? Мы вот начали с того, что большинство людей осознает, что успешный успех — это bullshit. Да, может быть, какие-то еще есть такие паттерны, которые люди понимают, когда приходят к тебе, либо когда вот в своем пути актерском.
Слушай, ну это очень важные какие-то моменты. Я так скажу об общих по больнице, да, потому что это самые частые вещи, которые происходят. Очень часто люди понимают, что то, чем они занимались всю жизнь, и это bullshit. Ну, что это вообще не их, не им и не туда. Часто понимают, что среда, которая их окружает, их друзья и их близкие уже давно не друзья и близкие. Это грустно, но это очень часто происходит. Довольно часто происходит осознание и понимание того, что это иллюзия, что мы знаем себя. Это иллюзия, что мы знаем самих себя, потому что большинство людей не в состоянии даже сказать, что они на самом деле чувствуют в данный момент. Ну, то есть, когда мне приходит девочка,
да, говорит, правда.
Мне больно, я говорю, боль — это не эмоция. Ну, то есть, ты определи, пожалуйста, в чем эмоция? Это обида? Это гнев? Что это? Это стыд? Все эти чувства могут вызывать боль. Да даже бешеная радость может быть болью. Ну, то есть, да, какие-то такие простые вещи. Мы вдруг понимаем, что... Ну, когда вот Серёж говорил про перевоплощение, но это ведь история в том, что ты не можешь перевоплотиться в человека, которым ты не являешься вообще даже в малейшей какой-то там степени. Для того, чтобы сыграть Гитлера, надо хоть немножечко стать этим Гитлером, как бы страшно это ни звучало. И нужно найти в себе, уж простите, маленького фюрера там внутри и понять, что же в тебе есть такого, что позволит тебе понять этого человека и сыграть его. Актерское мастерство — это, конечно, про бесконечную эмпатию, про бесконечное желание и навыки понимать других людей, считывать их. Не в формате «О, блин, это НЛП, сейчас мы все научимся друг друга считывать и манипулировать». Блин, ты собой манипулировать-то не можешь и никогда не сможешь. Как можно сделать это с другими людьми? Это все так тонко, но при этом, вот, мне кажется, вот эти понимания и вот эта трансформация, она происходит. Очень часто слетают бесконечно прилипшие какие-то социальные роли, когда люди вдруг привыкли быть, ну вот я все время директор, или я все время примерная мать, или там еще что-то. Люди начинают пробовать что-то совсем иное, и это по-настоящему круто, потому что они становятся честнее, проще, гораздо более открытыми и гораздо более... Это, конечно, сложно так сказать. Они становятся более острыми. Ну, знаете, как перчик. Ну, то есть ты понимаешь, что...
Неудобными.
Да, они становятся неудобными. Ты понимаешь, что вот эта серая мышь, мать троих детей, которую муж отправил, чтобы она хоть немножко стала поинтереснее на актерское мастерство, потом приходит к нему, пинает стол ногой и говорит: «Так, слышь». Ну вот какие-то такие трансформации происходят с людьми. Но это правда про открытие, про тотальное открытие эмоциональной природы. И вот мне кажется, после этого начинаются самые гигантские трансформации. Потому что в нашем обществе уже принято работать с телом. Все понимают, что у тебя должно быть классное тело для того, чтобы ты был окей в обществе. Или у нас уже принято работать со своими когнитивными функциями. Да? Все понимают, что у тебя должны быть, ты должен бесконечно учиться. Новый язык, новый навык, новый там, да, это все очень нужно. А как будто эмоциональная гигиена, она никому и не нужна. И это окей, орать на человека, который наступил тебе в транспорте на ногу, или, я не знаю, хамить клиентам, которые к тебе пришли. А ведь это происходит просто от отсутствия, ну, банального понимания того, что с тобой вообще происходит на эмоциональном уровне. Ну, это вот, это, конечно, общие очень слова, но мне кажется, что в целом это главные трансформации. И не так мне на самом деле важно, все ли мои студенты реально станут актерами и будут звездами сниматься в кино и играть в театре, если с ними происходит это.
Ну да, это прикольно, ты прям людей создаешь новых. Ты же, по сути, там создаешь вот, ну, настоящих людей, ну, в моем понимании. То есть вот это, когда они начинают владеть собой. И странно, да, почему, типа, нас не учат этому с детства, и до сих пор никуда не движется эта система. То есть вместо напихивания знаний, вот именно познавать эмоции, контроль, это все, это было бы, наверное, совсем по-другому. Возможно, все бы были, ну, нельзя сказать актерами, да, но...
Настоящими.
Слушай, есть еще одна тема, которую я хотел... на самом деле, я же с тобой... Буквально в жизни виделся 2 секунды, да? Когда ты меня провела в театр.
Причем в темноте, это особенно смешно, да.
Это было вообще настолько случайно, это как раз было в тот момент, когда я... С того момента я просто не перестаю это делать. Я хотел сказать о том, что то, что я попал в этот театр, было не то, что стечением случайных обстоятельств, а еще кучи других обстоятельств, которые вот как-то мне туда позволили попасть, и... Наверное, это был первый раз, когда я был, во-первых, вот в таком... Это было современное какое-то однозначно искусство. Это был какой-то фестиваль, да, где разные команды показывали свои вот такие вот современные синтез тела, танца, света, технологий, да, вот этого всего. И вот эта удивительная штука... Окей, может быть, я был к этому тогда открыт, да, уже. Я просто был как бы, ну, как-то в состоянии какого-то своего внутреннего роста, но... У меня 2 вопроса. Оттуда, когда я вышел, я, наверное, ну, я не знаю, сколько по времени, но я помню, что это был такой какой-то эмоциональный у меня какой-то, не знаю, шторм внутри. Я видел какую-то абсолютную абстракцию, вообще полную. Там не было, в моем понимании, там не было никакого смысла. Но она меня наталкивала на мои собственные внутренние рассуждения, с которыми я ходил потом, наверное, неделю, пока я не улетел тогда из Питера. И у меня первый вопрос. Как это делает режиссер? Он же не может этого закладывать, да? Или вы это делаете осознанно, или вы просто делаете какую-то картину, которая что-то там значит, а люди смотрят на нее, и потом у них это происходит. Или это не у всех происходит, а у меня происходит. Когда ты смотришь абстракцию, А это прямо у тебя вызывает какие-то внутренние диалоги и вот это все. Как это работает? Как вы это делаете? Или вы не делаете это?
Я где-то вчера прочитала, прости, я тебя перебью, я просто, ты начал говорить, и я понимаю, что я в книжке вчера прочитала как раз об этом, что режиссеры и там постановщики, и вот там все профессии, которые что-то создают, какую-то картинку, они работают с впечатлением и с реакцией зрителя, а не с картинкой. И вот мне кажется, что это примерно ответ на твой вопрос.
Ребята, вы такие классные. Сережа идеальный зритель. Маша все пояснила. Но это же правда так и есть. Ну, то есть это реально так. То, о чем говорит Маша, так это и работает. Потому что, ну, это было бы странно, если бы я создавала что-то, что мне самой там что-то значит и так далее. Нормальный режиссер современный, конечно, уже готовится и с точки зрения психологии, и с точки зрения, я не знаю, там даже какого-то восприятия там цвета, восприятие света, восприятие композиции и так далее, и так далее. Тем более, что ты попал на оперный фестиваль, то есть там это вообще форма очень-очень-очень важна. Понятное дело, что ты классный и подготовленный зритель, ты хотел увидеть что-то, ты хотел впечатлиться, ты хотел, чтобы это произошло, и оно произошло для тебя. Это не всегда происходит, и не для всех, но это и есть наша работа. Мы работаем с определенной психологией восприятия звука, например, со скоростными режимами. Поэтому по всему поводу написано огромное количество прекрасных книг. Это, собственно, и есть профессия современного режиссера. Ну, потому что просто рассказать историю, ну, считается, что для нашей профессии это уже странно. Ну, то есть, ну как, ты же воспринимаешь, я не знаю, кино не только за счет истории, которая там написана. Для этого есть, ну, книга, а вот здесь есть что-то еще. Есть визуальный ряд, звуковой ряд, есть актерская игра, есть какие-то еще дополнительные вещи. Поэтому, да, мы работаем, насколько это возможно, с восприятием зрителя. Другое дело, что, ну, это тоже очень сложный момент, потому что тебе нужно выходить на настолько универсальные коды, чтобы это работало для максимально широкого круга аудитории, и это не всегда возможно. Ну, там, да, вот опера, которую увидел ты, которую я делала, это был маленький кусочек, мы делали там 8-минутный кусок из оперы, потом делали целиком оперу, да, ты пришел, когда мы еще только вот эти эскизы показывали. И это история Орфея, да, который потерял любимую, спустился в ад, уговорил Харона, чтобы его перевезли, потом уговорил царя Аида, чтобы ему дали возможность увести свою любимую, а тот ему сказал: веди, но только не оборачивайся. Если ты обернешься, ты потеряешь ее навсегда. И вот он ее уводит из этого ада, но слышит голоса и не выдерживает, поворачивается и теряет ее навсегда. И это такая история, да, очень, ну, это традиционный греческий миф, его более-менее там как бы в культуре используют, знают и так далее, и так далее. Но тут же самое главное — это архетип потери, да, есть потеря. Потеря — это то, что переживали мы все. Мы можем не знать мифа об Орфее, мы можем не знать, кто такая Эвридика, мы можем не знать ничего про древнегреческую мифологию, но архетип потери для нас работает. И вот этой ошибки, которую допускает человек, которая там была, это был Орфей Глич, там были бесконечные компьютерные ошибки, которые происходили, и из-за этого происходила потеря. Все направление движения визуальное было в том, чтобы все стекало, падало вниз. Мы ассоциативно воспринимаем как что-то опускающееся, как что-то, что мы теряем, да, ну, гравитация заставляет нас воспринимать падающие предметы как предметы в потере. Или когда мы видим, как тело человека несут определенное количество людей, мы воспринимаем его как человека мертвого, потерянного, убитого, исчезнувшего. И там была финальная картинка, когда один человек, маленькая черная фигурка, стоит на огромном красном фоне. Ну, с точки зрения психологии цвета мы воспринимаем красный как доминирующий тогда, и мы понимаем, что это обстоятельства, которые убили маленького-маленького человечка. Это такие, ну, банальности, да, я какие-то рассказываю. Когда их говоришь словами, кажется, что это бред. Но когда ты это делаешь, это не кажется бредом, потому что это работает через что-то другое, не только через историю. Это работает через, ну, вот те самые наши архетипы, которые мы воспринимаем. Да, там красный цвет на белом всегда воспринимается как агрессия. Поэтому, да, там кровь на снегу, это...
Да, но меня удивляет в этом всем то, что это запускает какой-то поток ассоциаций, которые вот, ну, я хочу сказать о том, что вот режиссер делает классную какую-то штуку, вот ты сейчас перечислила, как вы это все закладываете, но ассоциации, которые это возникают, они вообще неконтролируемые, да, то есть это может быть... Их может быть не быть, они могут быть, и, короче, это интересно. Мне было интересно, как вы этим управляете. Теперь я понял.
Это очень, очень круто, что это запустило процесс, потому что вот это ненарративное современное искусство, оно, мне кажется, очень важный инструмент вообще в процессе какой-то трансформации личностной, которую вот я вижу, по крайней мере. Ну, для меня очень многие вещи, вот, которые я вижу, там, фильмы, спектакли, какие-то танцевальные спектакли, еще что-то, оказывают вот такое же воздействие. Когда я, может, не понимаю вообще, о чем это, но это как-то так сделано, что это заставляет меня точно так же днями и ночами ходить с новыми ассоциациями. Да-да, это так.
Я предлагаю перейти к нашему финальному вопросу, потому что мы не можем держать тебя, к сожалению, у нас весь вечер. Что ты понимаешь под понятием «ментальный возраст»?
Ух, я ничего не знаю о том, что это. Я помню только, знаете, такие эти были тесты ВКонтакте. Какой твой психологический возраст? Я не знаю, я подозреваю, что это что-то про степень твоих амбиций к жизни. Наверное, это вот про это. Ну, типа, когда ты маленький, тебе еще очень многого хочется, а когда старый, уже, наверное, не очень. Но, с другой стороны, это же вообще никак не соответствует биологическому возрасту, да? Я уже приводила в пример свою студентку, которая, ну, в 72 хочет многого всего и всего добивается. Или другую студентку, которая 63, она сейчас пишет эротический роман, и это так классно. И я думаю, что, ну, я хотела бы, чтобы это было так же. Не знаю, мне хочется думать, что ментальный возраст это что-то про твое восприятие мира. Хочется думать, что это не только про сужающиеся, схлопывающиеся, да, амбиции, которые с тобой происходят, но про то, как ты воспринимаешь мир и насколько твой опыт позволяет тебе воспринимать мир многообразно, что ли. Наверное, не очень умно, да, я отвечаю, но вот то, как понимаю.
Мне кажется, тут нет правильного ответа, это же
твой опыт. Ну да, это 100%. Но вот как ты думаешь, как ты ощущаешь, есть ли какой-то подходящий возраст для чего-либо, либо неподходящий?
Нет, я думаю, что если это не ограничено физиологией, ну, то есть я понимаю, что там женщина там, в 50 или в 60, например, не может родить ребенка, да, ну, это просто ограничение физиологическое, или, я не знаю, человек в 70 не может стать олимпийским чемпионом, равняясь на 18-летних, наверное, я подозреваю. Но кроме физических ограничений я вообще не вижу никаких проблем для того, чтобы, ну, бесконечно трансформироваться, нет ограничений для любви, нет ограничений для смены профессии, для смены места жительства, ни для чего. Ну, то есть я не верю, что они есть.
Сережа, а что ты думаешь на эту тему?
Я думаю, что если есть какая-то конечная точка, да, вот у нас понятно, если физиологический возраст, он приводит к смерти, да, то конечная точка ментального возраста какого-то наивысшей точки для меня это что-то типа, когда человек воспринимает вот реальность такой, как она есть. И без вот этих вот внешних каких-то надстроек в виде концепции, общества, вот это все то, что влияет на всех людей, и от чего мы уходим, когда трансформируемся на какой-то следующий шажочек, да, когда переходим, мы, по сути, от чего-то освобождаемся, кто-то от своих каких-то внутренних зависимостей, и так растет, типа, внутренний человек. Есть какое-то даже исследование, ну, какое-то оно, понятно, натянутое, но вроде бы, особенно вот в постсоветских странах, где было слишком глубокое влияние пропаганды на мозги, то как будто бы большинство населения имеет ментальный возраст, там, 5-6 лет, первый класс вот ребенка. То есть они как будто бы все взрослые, но они настолько инфантильно воспринимают мир именно какими-то простыми вот реакциями, там, события, какая-то агрессивная реакция, там, нет каких-то причинно-следственных связей в голове, какого-то логического мышления. Понятно, многие люди там к этому идут, начинают логически мыслить, но вот и какая-то общая масса, да, которых мы встречаем вот по улицам. И в моем понимании вот это вот, вот именно отражает вот ментальный возраст, который не связан с физиологическим, а ментальный в том плане, как вот ты относишься к реальности и насколько ты ее адекватно оцениваешь. То есть нет никаких предпосылок, да, вот как ты говоришь, Таня, правильно, там, чем-то начать заниматься в любом возрасте. Вообще никаких стопов нет. Но у какого-то количества людей они есть. То есть они тебе прямо объяснят, почему они не занимаются этим, почему они считают, что так, почему масло подорожало, почему там вот это все. И вот, короче, какой-то такой ответ, не знаю.
Но мне еще кажется, что мы тоже упоминали сегодня по поводу ролей, и что люди очень часто становятся заложниками своих ролей, там, матери, человека, которому через 3 года на пенсию, либо ребенка, либо там директора, и им очень сложно из этого выбраться, вот, и это скорее не про ментальный возраст, а это скорее про вот быть заложником вот этой роли и бояться ее отпустить. Да, я хотела сказать еще, что этому, да, способствует вот это наше советское, постсоветское общество, когда тебе было расписано там на всю жизнь вперед, чем ты должен заниматься, в какое время, вот, и мы потихонечку из этого выбираемся, потому что если посмотреть там, да, на тех самых любимых наших европейских бабушек, дедушек, американских, которые кайфуют там в своей старости, то, наверное, это не обусловлено человеческим каким-то развитием, а вот как раз ментальный такой... больше заложническая ситуация.
Да-да, мне кажется, что наше, ну, наше воспитание в определенной степени сформировало нас такими. Но, знаете, такая удивительная история, что я нашла, ну, я не знаю, может, это мой опыт говорит об этом, но что в Америке я нашла очень много схожего. Ну, то есть, только это немножко другого типа воспитания, но оно, блин, точно такое же. Люди живут в каком-то своем стереотипе. Мы христиане, живущие в Теннесси. Ну, окей, и что это значит? Ну, мы не будем заниматься вот этим, или мы не будем слушать эту музыку, или мы не будем делать там что-то еще. И это, ну, как бы, это стереотипизация и такое, знаете, как это кастовость, которую ты сам для себя в голове придумываешь, она, конечно, очень работает. Это да.
Тут, наверное, еще умные люди, когда думали, как вообще управлять людьми, они, наверное, что-то там посчитали, и если бы все были свободны, то что вообще, куда бы это пришло? Неизвестно.
Да, 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 возможно, возможно.
Если бы все были такие супер ментально взрослые.
Но мы будем верить. Верить в то, что мы станем ментально взрослыми, какая-то новая концепция управления миром захватит нас, и она будет более позитивной.
Не, мы надо самим придумать.
Да, это будет демократия горизонталь, наконец-то, наконец-то.
Хорошо. Таня, спасибо тебе большое за твое время. Это было безумно интересно и прям супер-супер вдохновляюще. Да, я чувствовала, что я прям не могу тебе ничего спросить, потому что из тебя исходила такая энергия, которая, очевидно, перебивала все, что есть вообще, и дальше выходит за этот экран. Спасибо тебе.
Спасибо, Таня.
Спасибо вам, друзья. Вы совершенно чудесные, какие-то прекрасные.
Спасибо тебе. Пока.
Пока.
Пока. Спасибо.
Спасибо, что послушали нас до конца. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки, пишите отзывы, рассказывайте о нас друзьям в Инстаграме и просто будьте любимы и счастливы. Пока.